Седьмое. Сострадание. Мы все хотим быть милосердными. Чрезмерная зацикленность на себе – источник страдания. Сострадательная забота о благополучии окружающих – источник счастья, сказал Далай-лама в начале этой недели. Сейчас он задумчиво потирал руки. Мы вернулись к теме сострадания. За прошедшие 3000 лет на планете возникло множество религиозных традиций, продолжил он. Но все учат одному — любви. Смысл любой религии — донести до людей необходимость любви и сострадания, подчеркнуть их важность. Разные средства, но одна цель — вылечить нас от общей болезни, страдания. Даже ученые выяснили, что человеку от природы свойственна склонность к эмпатии. Далай-лама и архиепископ подчеркивали, что сострадательная забота об окружающих инстинктивна, и в нас природой заложено тянуться к сородичам и заботиться о них. Однако, как объяснил архиепископ в начале недели, состраданию учатся не сразу. «Мы развиваемся и учимся сопереживать, заботиться. Мы учимся быть людьми». Будде приписывают слова. «Какой добродетелью достаточно овладеть, чтобы приобрести все добродетели разом?» Состраданием. Здесь стоит сделать небольшое отступление и задуматься, что на самом деле значит сострадание, так как с этим понятием связано много недопонимания. Джинпа и его коллеги создали программу тренировки сострадательного ума на базе медицинского факультета Стэнфордского университета, открыв научно-образовательный центр сострадания и альтруизма. В своей замечательной книге «Бесстрашное сердце. Как мужество сострадания может изменить жизнь», Джинпа объясняет. Сострадание — это чувство обеспокоенности, возникающее, когда мы видим страдания другого человека и испытываем желание облегчить их. И добавляет, сострадание — это то, что связывает эмпатию с действием, добрыми и щедрыми делами и прочими альтруистическими проявлениями. В еврейской Библии сострадание зовется «рахамим» — милосердие. Это слово происходит от корня «рехем» — матка. А Далай-лама часто говорит, что именно материнская забота учит этому качеству души. Мать Далай-ламы была его первым учителем сострадания. Мы постигаем природу сопереживания, когда заботятся о нас, а потом мы сами опекаем детей. Во многих отношениях оно становится продолжением материнского инстинкта, без которого человек никогда бы не выжил как вид. Далай-лама рассказал, как однажды летел из Японии в Сан-Франциско. Перелет был ночной, рядом с ним сидела пара с двумя детьми, очень активным мальчиком лет 3 и младенцем. Вначале казалось, что папа помогал присматривать. Он часто прогуливался по проходу вместе со старшим, все время бегавшим туда и обратно. Но посреди ночи Далай-лама оглянулся и увидел, что отец крепко спит, а мама пытается в одиночку справиться с двумя уставшими и раскапризничавшимися детьми. Увидев ее опухшие глаза и усталость, Далай-лама дал мальчику конфету. Я тогда задумался и решил, что мне бы не хватило терпения справиться с двумя детьми, — признался потом он. Я не раз обсуждал эту тему с религиозными искателями и другими родителями, и слова Далай-ламы подтвердили мои подозрения. Духовная зрелость, которую обретаешь после бессонной ночи у постели больного ребенка, вероятно, равноценна той, что приобретается многими годами монашеской практики. Все мы несем в себе так называемое «семя сострадания», заложенное в нас теми, кто заботился о нас. но вместе с тем это и навык, который можно развить. Мы способны научиться состраданию и расширить свой круг заботы, включив в него не только близких родственников, но и многих других. Если поймем, что все принадлежат к одному человеческому роду, сделать это будет нетрудно. Ваше Святейшество, на протяжении недели вы так много говорили о сопереживании, что я уже думал переименовать наш совместный труд в книгу «Сострадание». Надеюсь, в наших беседах глубже изучить эту тему. Никто не отрицает, что развитие сопереживания – благородная цель, но многие не понимают, что это значит и как практиковать такой навык. Слово «сострадание», как мы уже говорили, буквально означает «совместное страдание». Так что же ответить человеку, который говорит: «У меня достаточно своих проблем. Зачем же развивать в себе сострадание и беспокоиться о чужих?» «Мы уже говорили, что человек — общественное животное», — начал Далай-лама. «Даже короли и духовные лидеры не могут без общины. Их выживание зависит от других людей. Если вы хотите жить счастливо и иметь меньше проблем, придется развить в себе серьезную обеспокоенность благополучием окружающих. В таком случае, когда кто-то из них окажется в сложной ситуации или будет переживать трудные времена, вы обязательно обеспокоитесь его благополучием. А если есть возможность помочь, поможете. Если же не получится, просто помолитесь за него и пожелайте ему счастья. Такую заботу друг о друге проявляют даже другие социальные животные. На днях я рассказывал об эксперименте с двумя мышами в одной клетке. Когда одна поранилась, другая вылизывала ее рану. И больная мышь, сидевшая в клетке с напарницей, выздоравливала намного быстрее, чем такая же раненая, но находившаяся в одиночестве. Озабоченность судьбой окружающих — очень ценное качество. Человеческий мозг устроен уникально, но он причиняет нам много страданий, потому что мы все время думаем «я, я, я». Чем больше мы думаем о себе, тем больше страдаем. Самое удивительное, если мы начинаем задумываться, как облегчить чужие страдания, нам тоже становится легче. В этом истинный секрет счастья. Сострадание — очень практичный навык. По сути, сочувствовать окружающим очень разумно. Значит, мышь, которая вылизывала рану, тоже оказалась в выигрыше? — спросил я. Далай-лама обратился к Джинпе по-тибетски, и тот перевел. Готов поспорить, что она тоже почувствовала себя лучше и обрела спокойствие ума. Архиепископа рассмешило обсуждение мышей и необходимости научно обосновывать то, что он давно привык считать самой сутью человеческой натуры. Все хотят быть милосердными. Более всего, это подтверждает то, что мы восхищаемся подобными людьми, и крайне редко нам нравятся мстительные. Почему столько людей готовы слушать Далай-ламу? Потому что они восхищаются им как человеком. Их притягивает высокий уровень духовного развития. Далай-лама достиг этого уровня, так как заботился об окружающих, даже когда его жизнь была полна мучений изгнанника. И все же, архиепископ, для многих людей главными остаются собственные проблемы. Они могут восхищаться вами и говорить: «Прекрасно, прекрасно, вот действительно святые люди, но мне нужно кормить своих детей и делать свою работу, и денег вечно не хватает». А еще им кажется, что если они станут более милосердными, другие этим воспользуются, потому что в мире действует закон джунглей. Так объясните, почему милосердие в наших интересах? Как оно поможет достичь других жизненных целей?
Надеюсь, те, кто нас слушает, все же пробуют быть милосердными на практике, потому что это очень трудно объяснить. Нужно попробовать в реальной жизни. Просто будьте более доброжелательными, когда идете по улице. Говорите «доброе утро» идущим мимо. Улыбайтесь, даже если не хочется. Готов поставить последние деньги, что очень скоро зацикленность на себе, а это очень плохая черта, уйдет. Этот метод действует на всех. Почему он работает? Потому что в нас природой заложена забота друг о друге. И если мы идем против фундаментального закона бытия, негативные последствия не заставят себя ждать, хотим мы этого или нет. Если все время думать «я», как сказал его святейшество, это приведет к краху. Но стоит задать себе вопрос: как я могу помочь? И даже в пучине страданий боль трансформируется чудесным образом. Возможно, она не исчезнет, но выносить ее станет намного легче, чем если вы будете все время повторять «бедный я» и думать только о себе, — дополнил Далай-лама. «Когда звонят в мою дверь, и я открываю ее, — подхватил тему архиепископ, — как христианин осеняю крестным знамением любого, кто стоит на пороге. Тем самым желаю этому человеку добра. Может быть, он ни в чем не нуждается, но вдруг ему что-то нужно. Забота о других помогает избавиться от постоянной озабоченности самим собой, от навязчивых мыслей о собственных проблемах. Помните, что сострадание необходимо нам, как воздух». «Совершенно верно», — согласился Далай-лама. «Если все время думать «я», автоматически возникнут страх, неуверенность, недоверие. Зацикленный на себе человек никогда не станет счастливым. И когда он умрет, соседи будут радоваться, что его не стало. Так?» «Ты абсолютно прав», — кивнул архиепископ. «А если ты заботишься об окружающих, особенно о нуждающихся, когда у тебя самого возникнут трудности, будет к кому обратиться за помощью. И после смерти многие ощутят утрату прекрасного человека. Так что сострадание вполне разумно и оправдано», — заключил Далай-лама, указывая на свой лоб. «И еще замечу», — добавил он, увлекшись и решив во что бы то ни стало убедить скептиков. — «Посмотрите на портрет Сталина или Гитлера и сравните их лица с лицом Махатмы Ганди или его», — он указал на архиепископа. «Вы поймете, что человек, в чьих руках власть, но кому не хватает сострадания, который думает только о том, чтобы все контролировать, при этих словах Далай-лама потер кулаком ладонь, никогда не станет счастливым. Мне кажется, такие люди лишены спокойного сна. Страх никогда не отпускает их. Многие диктаторы каждую ночь спят в разных местах. Но этот страх создан их собственным образом мышления, их умом. Махатма Ганди на портретах всегда улыбается. И Нельсон Мандела тоже. Миллионы людей помнят о нем, так как он следовал пути ненасилия и не был одержим властью. Если бы он стал диктатором, никто бы не оплакивал его кончину. Таково мое мнение. Все очень просто.
Я так наседал на Далай-ламу и архиепископа с вопросами, потому что не хотел, чтобы сострадание оставалось уделом святых и лам. Видя, что они предлагают всем людям следовать пути милосердия, хотел понять, почему же современному обществу так трудно принять этот выбор. Тот же циник мог бы спросить, если сострадание так естественно и служит этической основой большинства религий, если тысячелетиями представители этих религий проповедовали милосердие, почему до сих пор его так мало? «Человеческая природа искажена», — ответил архиепископ. «Человек — чудесное создание. Согласно моей религии, я создан по образу и подобию Бога. Я носитель Бога. Это же потрясающе! Я должен развивать в себе это богоподобие и заботиться об окружающих. И помню, что каждое действие, совершенное из сострадания, дарило мне ни с чем не сравнимую радость. Даже циник не может не признать, что такова наша природа. В нас заложено стремление заботиться о других. Мы сникаем, когда не о ком беспокоиться. И это здорово. Когда вы говорите «я буду заботиться только о себе», ваше «я» начинает чахнуть. Удовлетворение и радость становятся все более редкими гостями в вашем доме. Возникает желание ухватиться за любое мимолетное удовольствие, попробовать то и это, но ничто в итоге не принесет удовлетворения. В современном мире люди относятся к состраданию подозрительно, так как верят в закон джунглей и соперничество как основу существования. Если придерживаться этой точки зрения, в нашей жизни, завязанной на зарабатывании и тратах, сострадание считается в лучшем случае роскошью, а в худшем — глупостью слабых, идущей им же во вред. Однако в рамках теории эволюции сотрудничество и его основополагающие элементы — эмпатия, сострадание и щедрость — фундаментальные условия выживания нашего вида. Биологи называют это взаимовыгодным альтруизмом. Именно об этом говорил Далай-лама, уверяя, что сострадание в наших же интересах. «Сегодня я почешу тебе спинку, а завтра ты мне». Эта взаимовыгодная договоренность так важна для выживания, что уже полугодовалые дети предпочитают игрушки-помощники игрушкам-вредителям. Помогая другим, мы часто испытываем так называемую эйфорию помощника. Мозг начинает вырабатывать эндорфины, вызывающие удовольствие. Судя по всему, действия, продиктованные милосердием, активизируют в мозгу те же центры, что и мысли о шоколаде. Приятное теплое чувство, испытываемое при помощи окружающих, объясняется выбросом окситоцина. Этот же гормон вырабатывается у кормящей матери. Он благотворно влияет на физическое состояние, в частности, препятствует развитию воспалительных процессов в сердечно-сосудистой системе. Сострадание в буквальном смысле оздоравливает сердце и делает нас счастливыми. А еще оно заразительно. Глядя, как другие люди проявляют сострадание, мы тоже хотим быть милосердными. Некое чувство благоговения — один из аспектов радости, описанных Полом Экманом. Социологи Николас Кристакис и Джеймс Фаулер предположили, что этот волновой эффект затрагивает 2-3 степени отчуждения. Другими словами, эксперимент с участием большого числа людей показал, что если вы добры и милосердны, вашему примеру, возможно, захотят последовать не только ваши друзья, но и друзья друзей, и друзья друзей друзей. Третья степень. Мы боимся сопереживать, потому что уверены, люди с открытым сердцем чаще страдают, более уязвимы и беспомощны. Психолог Пол Гилберт обнаружил, что многие опасаются проявлять милосердие, считая, что в таком случае ими будет легко воспользоваться или окружающие окажутся зависимы от них. Также люди боятся, что им будет тяжело справиться с чужой бедой. Разница между эмпатией и состраданием заключается в том, что в первом случае мы всего лишь испытываем те же эмоции, что и объект эмпатии. Сострадание — гораздо более активная позиция. Сострадая, мы действительно желаем добра. Далай-лама хорошо объяснил эту разницу. Если мы видим, что человека придавило камнем, то не станем забираться под камень, чтобы понять чувства этого человека. Наша задача — убрать камень. Многие люди также боятся, что им начнут сострадать. Им кажется, что окружающие всегда хотят чего-то взамен, и помощь их обязывает. Люди порой боятся сочувствовать даже самим себе, рассматривая это как признак слабости. Они считают, начнешь жалеть самого себя, и уже не получится так усердно работать, или охватят печальные и горестные размышления. Но вот что говорит Гилберт. Стоит лишь осознать наши страхи, психологические блоки и внутренние препятствия, и попытаться преодолеть их, как сострадание возникнет естественным образом. Сострадание — одна из сложнейших мотиваций человека, требующая от него большого мужества. Но именно оно возвышает и исцеляет, как ничто другое. Сострадание к самому себе напрямую связано с принятием себя, о чем мы говорили в предыдущей главе. Но это больше, чем принятие. Мы сочувствуем собственным человеческим слабостям и признаем, что так же, как и все, уязвимы и ограничены. На основе сострадания к самому себе развивается сопереживание окружающим. Трудно любить ближнего, как самого себя, если себя не любишь. Далай-лама вспомнил, как его поразило признание западных психологов, что многие пациенты страдают от ненависти к себе. Он всегда считал самосохранение, любовь и бережное отношение к себе неотъемлемыми свойствами человеческой природы. Это фундаментальное представление в буддизме, поэтому для него было открытием, что людям приходится учиться состраданию не только к окружающим, но и к самим себе. В современном обществе сочувствовать себе очень сложно. Всю нашу жизнь мы карабкаемся на вершину пирамиды достижений и постоянно подвергаемся оценке и критике. Часто кажется, что мы не дотягиваем. Мы начинаем принимать критические голоса родителей, учителей и общества за собственные. В результате некоторые просто утрачивают способность сочувствовать себе. Устав, они не отдыхают, пренебрегают базовыми потребностями в сне, пище и физической активности, все больше и больше нагружая себя обязанностями. Далай-лама говорил, что современные люди относятся к себе как к винтику в механизме. Беспокойство и депрессия возникают, потому что люди хотят иметь больше, представлять из себя кого-то повыше, достигать лучшего. Даже добившись успеха и собрав все призы, люди часто чувствуют себя обманщиками и неудачниками, и им остается только ожидать, когда их сбросят с пьедестала. Джин пообъясняет. Когда в нас нет сострадания к себе, мы относимся к себе слишком критично и строго. Многим кажется, что без излишней требовательности и самокритичности они потерпят неудачу, не заслужат признания и любви. Психолог Кристин Неф рассказывает, как научиться сочувствию к себе. Относясь к себе с состраданием, мы признаем, что имеем качества, которыми недовольны, но не ругаем себя, пытаясь бороться с ними. Переживая тяжелые времена, мы сочувствуем себе так же, как сочувствовали бы другу или близкому родственнику. Ощущая свою неполноценность, напоминаем, что каждый порой испытывает подобное и осознает свою ограниченность. В трудные времена мы понимаем, что все переживают схожие проблемы. И, наконец, когда нам грустно, пытаемся понять и принять это чувство без неприятия и осуждения. Архиепископ и Далай-лама открыли нам один из главных парадоксов счастья. Мы чувствуем себя счастливее, когда думаем о других, а не о себе. Иными словами, кратчайший путь к своей радости — радовать других. Далай-лама говорил, что даже 10-минутная медитация с пожеланием благополучия всем существам помогает быть радостным на протяжении всего дня и заряжает лучше, чем утренняя чашка кофе. Закрыв сердце и отгородившись от окружающих, нельзя быть счастливым. Но тот, кто нашел в себе мужество жить с открытым сердцем, чувствовать свою боль и боль всех людей, испытывает гораздо больше радости. Чем больше наше сердце и чем оно добрее, тем острее мы чувствуем жизнь, тем устойчивее становимся. Когда Энтони Хинтона посадили в тюрьму после суда, который можно назвать лишь пародией на правосудие, он по понятным причинам злился на американскую юридическую систему и испытывал сильные душевные муки. Когда никто не верит ни единому твоему слову, ты просто замолкаешь. И я замолчал. Я перестал желать людям доброго утра. Я не говорил «добрый вечер», не здоровался. Если охранникам нужна была от меня какая-то информация, я писал ее на бумаге. Я очень злился. Но на 4-м году заключения услышал, как в соседней камере плачет человек. Тогда во мне заговорили любовь и сострадание, которыми когда-то делилась со мной мать. Я спросил его, что случилось. Оказалось, он только что узнал о смерти своей матери. И тогда я сказал: «А ты посмотри на это так. Теперь в раю есть тот, кто сможет отстаивать тебя перед Богом». А потом рассказал ему анекдот, и он рассмеялся. Ко мне неожиданно вернулись и голос, и чувство юмора. С той самой ночи 26 долгих лет я старался думать о чужих проблемах. Я делал это каждый день и под вечер понимал, что ни разу не вспомнил о своих. Хинтон стал маяком любви и сострадания в том месте, где давно забыли о любви, и это помогло ему сохранить способность радоваться жизни в одном из самых безрадостных мест на земле. Пока он сидел в тюрьме, 54 человека, 53 мужчины и одна женщина прошли мимо его камеры в камеру смертников. Он подговорил всех сидевших с ним в одном корпусе за 5 минут до казни стучать по прутьям решетки. В тюрьме я обнаружил, что другие заключенные никогда не знали безусловной любви, которую дарила мне мать. Мы стали одной семьей, но не знали, есть ли у тех, кто идет на смерть, родственники и друзья. И мы стучали по прутьям, сообщая смертникам: «Мы с вами. Все еще любим вас и будем любить до самого конца».